Друзья, всем привет! В эфире Depo News. Мы расскажем о том, что произошло в айтишном мире за 2 недели и немножко про себя. У нас на канале ничего за эти 2 недели не произошло, поэтому пока мы готовим для вас новое интервью, вы можете посмотреть, во-первых, старые наши интервью, во-вторых, обязательно подписаться на тележеньку, ссылка будет в описании, и к нам на Depo Plus+, подписывайтесь обязательно, вступайте в наш закрытый чатик Luxury People, там очень весело и очень интересные разговоры периодически бывают, так что welcome, всех ждем. Знаешь, в интернете ходили раньше мемы, ну и сейчас вообще, мне кажется, их можно найти, типа на Авито продают коробки от айфонов. Видел когда-нибудь? Я выложил на Авито 2 коробки от 16 Pro Max, и они у меня продались. Я завтра их понесу на пункт выдачи в Авито.
Перекупом, видимо, да?
Я не знаю, кому, короче, я не понимаю, зачем. Ну, типа, ну, наверное, каких-то, ну, для чего-то надо. Типа, я думаю, что восстановленные айфоны продают в коробках, грубо говоря. Но, типа, просто прикинь, 2 коробки... от айфона за 500 рублей продал на Авито. Просто жесть. А еще я продал на Авито PlayStation 4 и детскую всякую. Детский всякий мерч, который используется, когда у тебя маленький ребенок.
Я считаю, что ты плойку задешево продал.
Неважно. Главное, что она раньше занимала место в целый ящик в комоде. Ну, там еще что-то лежало, понятно.
Она лимитированная, Uncharted 4.
А теперь она там не лежит, и это свободный ящик. Вот что самое главное. Вот, так что коробки от айфонов улетают на Авито. Удивительно. Я, если честно, даже никогда не думал, что так будет.
Лучше бы разыграли, да?
Просто смешно. На канале. В телеграм-канале. Подпишись на канал и получи коробку от айфона. Розыгрыш, который мы заслужили. Ну, у нас в айтишке разные блогеры есть. Есть суперуспешные, которые много денег зарабатывают. А есть те, которые продают коробки от айфона на Авито. Переходим к новостям. Минцифра рассматривает возможность ввести технонейтральность LTE для операторов, которые выиграют аукцион на частоты 5G. Вообще похер на этот аукцион, типа на эту технонейтральность. Тут главное то, что Минцифры проводит грант на раздачу диапазонов частот для 5G сети. Что это значит? Это значит, что когда наши операторы получат эти диапазоны себе в использование, они начнут пилить 5G сеть. А может быть, они уже ее пилят, а когда они получат частоты, они просто ее запустят. И в этом случае 5G будет совсем скоро, и это отличная новость, потому что у нас, ну, типа, в России и так классный мобильный интернет, в много где он сильно хуже, сильно дороже, а у нас он быстрый и дешевый. А теперь еще и 5G будет. Чисто гигабитка по воздуху вот здесь у меня будет в айфончике, чтобы я мог смотреть своих любимых котиков и собачек в ВК-видео. Конечно же. Ну и во всяких запрещенных видеохостинговых площадках, конечно, тоже. Хотя зачем нужна гигабитка 5G, если у тебя работает на телефоне VPN? Он же режет трафик все равно. А чтобы этого не происходило, надо смотреть сервисы, которые не заблокированы на территории России. Вот и все.
Слушай, ну мы вот используем некоторые там сочетания 3 букв. И я мерил скорость. Она у нас была в районе 250-270 мегабит. Для включенного VPN это крайне неплохо.
Но у нас их 2. На одном, наверное, да. На другом там должен быть канал сотка.
Но я к тому, что тебе более чем достаточно, чтобы смотреть мемасики.
Да, но вот зачем тогда тебе нужен 5G? 5G — это гигабитка в телефоне. Я, если что, у меня домой гигабитка подведена. А здесь, вот тут, у тебя будет 1 гигабит, прикинь? Ну, понятно, что меньше, понятно, нагрузка на сеть, бла-бла-бла, все понятно. Но вот здесь будет гигабит. Будешь быстро загружать видосики в 4К. Вот что надо было от этого. Короче, классно, у нас теперь будет более быстрый интернет в России. Надеюсь, что скоро. Вот мы видим то, что уже Минцифры раздает гранты на частоты. В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM. Ну, это связано с тем, что в России иногда летают БПЛА с иностранными SIM-картами на борту. Все мы понимаем, откуда они летят. И для того, чтобы они переставали работать, когда залетают на территорию Российской Федерации, вот придумали такое решение. По-моему, очень, кстати, ну, грамотное решение. Это первое. А второе, что хотел сказать, это то, что а какого хрена все те, кто тут у нас, ну, не БПЛА, а нормальные обычные люди, которые приехали сюда жить, ну, типа, ну, как это работает в других странах? Ты приезжаешь, покупаешь сим-карту, все, ну, типа, это база. Ну, и тут тоже, типа, приехал, купи российскую сим-карту. Зачем тебе пользоваться иностранной, правильно?
Были новости, что уже прописали ряд инструкций и правил, как выдавать сим-карты иностранным гражданам. Но я думаю, это одна из... Либо просто... это новость следствия, либо та, наоборот.
Просто вжух, и все работает. Видишь?
И Макс ему еще такие на телефон предустанавливает.
Вообще-то, ну я не знаю, обратил ты внимание или нет, когда ты попал себе iPhone, там всплывает экранчик на новом iPhone, типа, в соответствии с российским законодательством, типа, вот вам подборка российских приложений, которые вы можете установить на свой iPhone.
Удобно, да?
Удобно, и там есть Макс. Вы передо мной в долгу. Трамп вернулся в ТикТок и сразу же обратился к молодежи. Ну, там, на самом деле, надо сказать, что до этого Трамп отжал ТикТок, типа, национализировал. У нас бы это называлось национализировал. Просто произошла национализация ТикТока в Соединенных Штатах Америки. И что-то я не вижу в интернете сильного недовольства на эту тему. Типа, о, отжали, о, продали ТикТок за копейки. И такой, знаешь, зарубежный такой бизнесмен с седыми волосами длинными такой, такой... Я продал ТикТок за копейки, а мог бы продать его за дорого. Я всю жизнь строил этот ТикТок, а его национализировали, и мне пришлось продать его за копейки. Такого нету. Никто не дает интервью российским иноагентам и экстремистам всяким на Ютубе, что вот, я строил всю жизнь, а теперь у меня отжали. Нет, вот, пожалуйста, просто типа национализировал ТикТок, и все. А еще и привет потом молодежи передал. Зашел такой, я... Ёпта. Шелупонь тиктоковская. Батя в здании. И все. И вот так это работает в сильных и независимых странах.
Там точно там не подразделение ТикТока.
Да какая разница, подразделение ТикТока или весь ТикТок? Национализация произошла? Произошла. Выборы. Впервые после выборов 2024 года президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс накануне вернулись в ТикТок. Их продолжительное отсутствие на платформе объясняется борьбой администрации за продажу ТикТок американским инвесторам. Конечно же, это независимые американские инвесторы, которые прошли конкурс, и вот их выбрали, потому что они очень классные американские граждане, которые достойны купить ТикТок. Нет, конечно, это типа просто какие-то приближенные к дипстейту люди, которые там, не знаю, Соросы, Хуёросы и вот это все. Ну, типа, какая разница? Вот какая разница? А у Трампа теперь есть ТикТок аккаунт, и он передал привет молодежи. Покупателям американского сегмента платформы, как ожидается, станут бизнесмен Лахлан Мёрдок, основатель Oracle Ларри Эллисон и основатель Dell Майкл Dell. Ну, типа... Это все равно, что, знаешь, типа, взяли бы, отжали какой-нибудь там, не знаю, ну, давай скажем, какую-нибудь зарубежную, ТикТок, пофиг, взяли бы, короче, национализировали ТикТок у нас и такие, ну, владеть им будет Яндекс, ВК и Авито. И чего-то говна в интернет не наблюдается, согласись, Вась?
Все просто радуются, что теперь Трамп есть в ТикТоке и будет постить туда сторисы, ну, в смысле, ТикТоке.
Нет, все просто радуются, что они перед ним в долгу. Бля, я всегда мечтал быть в долгу перед Дональдом Трампом. Просто жил и видел как цель в жизни, знаешь, вот типа дальше уже, ну, непонятно зачем жить, все. Смысл потерян. У тебя была цель в жизни, ты ее достиг? Быть в долгу перед Дональдом Трампом. Дальше как бы надо искать новую цель. Нужно сходить в горы, в тибетские монахи, там как-то пойти поискать смысл жизни там и вернуться оттуда с новой целью. Налоговые ужесточения для IT-компаний. Значит, давайте разберем эту новость, потому что эта новость шарахнула, вообще так шарахнула, и многие как бы, ну, недовольны, да, прямо скажем, недовольны. Во-первых, чем недовольны? Тем, что поднимается НДС, и для IT-компаний в том числе. Во-вторых, для IT-компаний льгота, ну, раньше, короче, IT-компании платили 7% социального взноса за сотрудника. Типа остальное доплачивало государство в рамках субсидии. Но теперь будет платить не 7, а 15. И все такие, о, как же так, 15%. Но, для не эти компании, то есть это льгота, для не эти компании этот платеж составляет 30 или 35%. То есть все еще меньше, чем у всего рынка у этих компаний этот взнос, но увеличился. И тут как бы надо сказать, почему, да? И в обращениях, в официальном обращении от Минцифры написано, что ну, раньше меры поддержки были связаны с тем, что IT-отрасль у нас была новая, быстро развивающаяся, и вот мы хотели таким образом стимулировать развитие этой отрасли. Что, кстати, правда. И IT-отрасль у нас росла просто космическими шагами, вперед шла, и появлялись все новые сервисы и так далее. Сейчас рынок понемножечку приходит к балансу, он уже выглядит как такой более уверенный взрослый рынок. и у взрослого сегмента экономики. И вы можете, кстати, об этом посмотреть. Вот тут появилась сейчас ссылочка. Это видос как раз на тему того, что происходит с этим рынком сейчас, и там про это есть. Про то, что рынок взрослеет. А так как рынок взрослеет, то и льготы тоже взрослеют. При этом остается как бы у нас льгота на IT-ипотеку, остается льгота на отсрочку от армии. И, в общем, короче, льготы остались, просто повышается налоговая немножко нагрузка на IT-компании. Учитывая, что наши IT-компании, крупные IT-компании, типа Яндекса, там, ВК и прочего, гребут бабки просто лопатой, ну, типа, я думаю, что это честно, что они будут платить повышенный взнос. Но! Тут есть но, как бы, как и везде. Это то, что если раньше мы говорили о том, что стартапы могут без проблем запуститься на этом вкусном рынке, и вообще сделайте нам экономическую зону, где будет 0% налоговая ставка, и пусть они работают и развиваются, то сейчас как бы понятно, что стартап становится запустить сложнее. Поэтому мы ждем следующий, я лично, следующим этапом жду какой-то адекватный процесс инвестирования от государства каких-то классных, крутых IT-стартапов для того, чтобы как бы стимулировать развитие, да. То есть понятно, что сейчас мы пришли к тому, что крупные компании просто скупают стартапы, и они не успевают дойти до своего развития. Но, допустим, если мы там хотим, чтобы все-таки какая-то стартаперская среда сохранилась, и у нас запускались какие-то новые IT-компании, пусть сделают инвестирование государственное. Будет неплохо. Вот. Так что, да, налоговая типа нагрузка увеличилась, но, во-первых, не так уж и сильно по сравнению с другим рынком. Это, правда, ну, меньше, чем платят, например, какая-нибудь агропромышленность или что-нибудь типа того. Во-вторых, часть льгот осталась, а тем более, если вы еще и зарегистрированы как IT-компания, так вообще у вас там и IT-ипотека, и чего только нет. А в-третьих, в какие времена мы живем, да, посмотрите на то, что сейчас происходит в целом, да, в мире, не обязательно в России, в целом в мире. Конкретно в России, типа, и ставка ключевая, нет дешевых денег в системе, да еще и инфляция, которую надо сдерживать. Все государства работают таким образом, что изымаются деньги из системы с помощью, в том числе, налогов. Штрафы дополнительные вводятся, налоги повышаются и так далее. Естественный процесс, когда у тебя инфляция. Вот три причины, по которой это происходит. Нужно адаптироваться просто к рынку, искать способы под новые условия на рынке, как бы все равно стараться работать и развиваться. Это норма. Телеграм-блогеры обязаны назначать бот РКН админом канала. Ох, сколько в интернете поднялось говна на этот счет. И мы даже в Luxury People в этом поразгоняли и даже немножко посрались. Это, кстати, чат Boosty. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Но базово, да, что хочет РКН? Две вещи он хочет. Во-первых, он хочет иметь возможность добавлять других пользователей, точнее, других админов, даже, наверное, так правильно сказать. И здесь, с одной стороны, если бы это был не РКН, а какой-нибудь, например, бот в Телеграме или Тегастат или еще что-то, они так и работают. Если вы добавите бота, который там Джонни должен проанализировать, он подключит там условно 5-6 других ботов и там сделает это вот через подключение этих ботов такой свой анализ проведет, а потом этих ботов выпилит. Я думаю, что Роскомнадзору это нужно именно для этого. Для того, чтобы в какой-то момент подсасывать нужных ботов, какой-то анализ проводить, контент, который вы там пишете в своих телеграм-каналах. А второе — это изменять содержимое описания. Ну, или описание, или название описания, в общем. И вот это, правда, непонятно зачем. Типа, ну, наверное, для того, чтобы подставить нужный айдишничек регистрация в РКН. Ну, на самом деле, правда, не понятно, зачем. И вот это вопросики вызывает, потому что, ну, что значит изменить описание? Как бы это мой авторский канал, я веду его, и с хера ли там, типа, кто-то будет править мое описание? Непонятно. С другой стороны, если вы, вот ты конкретно, который смотрит, законопослушный гражданин, который не нарушает законы, и у тебя есть свой телеграм-канал, не очень понимаю, типа, почему ты должен переживать за счет того, что там появится бот РКН. С другой стороны, я понимаю людей, которые переживают. Понимаю, что законы меняются очень быстро, и сегодня не нарушаешь, завтра нарушаешь, и вот это все. Короче, это спорная ситуация, и я бы не добавлял бы этого бота к себе в телеграм-канал, если бы там было 10 тысяч человек. Но у меня их нет. Кстати, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Давайте наберем нужную десяточку, чтобы зарегистрировать канал в Роскомнадзоре. Да вот и все, в общем-то. Ну, теперь нужно добавить бота, чтобы Роскомнадзор проводил анализ всего того, что вы пишете в телеграм-канале.
Возникает два вопроса. Вот ты как автор, да?
Да.
Но с другой стороны, что-то, подожди, что может противоречить текущему законодательству. И бот такой: братан, нет, вот здесь я поменяю, и тем самым тебе
с тебя соломку
снимает ответственность.
Вася, либо ты второй гений, вопрос. Какой же ты просто, понимаешь, ну вот настолько между струек пройти, это, блин, это скилл. Не зря ты за кадром сидишь, вот что я тебе скажу. Будет соломку вам бот стелить,
да, под жопу. Либо второй вариант, упасть. Он наоборот тебя в первую очередь сдаст, и все. Ну, понимаешь.
Нет, конечно. Конечно, нет. С третьей стороны, смотри, вот есть же, ну, авторы, которые рехают канал в Максе, да? Надо понимать, что Макс — это, типа, полностью модерируемая и полностью, там, типа, анализируемая площадка по контенту, ну, с контентом, которая находится в сегменте вот этой российской, грубо говоря, модерации, государственной модерации. Эти люди, когда рехают канал в Максе, их ничего не смущает? А если их ничего не смущает, то тогда бот РКН, который будет анализировать их контент, допустим, да, представим себе самую страшную хуйню, которая может твориться, типа, анализ всего контента, построение каких-нибудь логистических графов, где вы что написали в комментариях, там, подсосался бот, что-то проанализировал, прям вот жесть. Но, типа, ты уже в Максе зарегистрировал канал. Какая тебе вообще разница? Если у тебя кросс-постинг настроен в разные площадке, ты везде пишешь одинаковый контент.
Ну,
ты
у тебя здесь есть выбор. У тебя есть выбор. Ты можешь добавлять, а можешь не добавлять. Ты можешь проводить какие-нибудь еженедельные чистки, чтобы у тебя было 9999 подписчиков. А на этой неделе мы выбираем, кого выпилим следующим. Ну, понимаешь? И тогда тебе не нужно ничего добавлять, и ты можешь свободно излагать свои мысли без всяких ботов.
Короче, я думаю, что, ну, я оптимистично настроен, да, я думаю, что, во-первых, ничего страшного в этом нет, и вообще похер должно быть, ну, типа, у меня там вот ТГ-стат добавлен, да, вот админом, откуда я знаю, да, может быть, все, кому надо сходить и проанализировать, меня давно уже через ТГ-стат проанализировали, потому что по закону, да, если мы говорим про закон, есть так закон о хранении персональных данных, и все вот это вот, и у тебя любая служба с аббревиатурой из трех букв может получить доступ к данным ТГ-стата, типа, просто по запросу суда. И в этом случае, типа, ну, и к ботам, наверное, тоже. Поэтому в ТГ-стат бот, если у тебя подключен, то у тебя уже что-то подключено. Вот. А дальше, как бы, ну, напрямую Роскомнадзоровский бот. Это глупость. Да, правда, это глупость. И я, ну, осуждаю такое решение. Но это, правда, очень глупое решение, короче. Я не очень понимаю, типа, зачем, да? То есть, типа, это все равно, что сказать, короче, вот в квартире теперь у вас будет жить... Android RKN, вот типа такой, знаешь, миленький бот, которого ты не можешь выключить. Это же, ну, ты же напрягся бы из-за этого? Ну, я бы напрягся, потому что это как бы, ну, вторжение, да, некое вторжение в какое-то личное пространство или какую-то частную собственность, вот что-то такое. С другой стороны, понятно, что типа, ну, это... У него нет прав на то, чтобы правда что-то прям вот очень страшное сделать с твоим каналом. Вот, но тем не менее, это неприятно. Поэтому я отношусь к этому так, что это просто неприятно. Типа, вот это неприятно, но если я работаю на рынке рекламы, и если у меня большой канал с точки зрения Роскомнадзора, это больше 10 тысяч человек подписаны, ну, как бы, хочешь работать на этом российском рынке рекламном, значит, как бы, соблюдай законы, да, вот примерно так. Но, ну, а Вася правильно сказал.
Но, с другой стороны, да, когда ты работаешь с рекламой, ты в любом случае вряд ли будешь... нарушать законодательство, потому что в этом заинтересован и ты, и твои рекламодатели. Ну, правильно?
Да, да, тебя, конечно, рекламодатели возьмут просто за анальный крючок по 200, если у тебя нет этой регистрации, скажут, мы у тебя рекламу покупать не будем. Закон работает так. Типа, ну, у тебя просто прекращается рекламный поток, потому что ты не соблюдаешь законодательство Российской Федерации. Поэтому все те, кто сейчас возбухает, но продает рекламу, добавят этот бот. А те, кто не продает рекламу, им и бота нахер добавлять не надо. Им эта регистрация в РКН не нужна, потому что она нужна чисто для продажи рекламы. А еще, кстати, я, знаешь, подумал, вот было бы классно, если бы этот бот мог сам собирать статистику с постов и передавать их в этот закон о маркировке рекламы. Если вдруг это видео посмотрит Роскомнадзор, пожалуйста, сделайте эту фичу. Мы уже замотались удалять посты из Телеграма, которые превышают один месяц в ленте.
Боли внутряночки, да?
Да, если вы не знаете, для зрителей, если вы не знаете, то сейчас любая реклама в Телеграме, ну или вообще где угодно, живет ровно месяц. Типа вот есть какая-то реклама в Телеграм-канале, через месяц можете проверить, зайти, через месяц ее не будет. Почему? Потому что никто не хочет возиться с передачей статистики, это ручная, рутинная работа, которая никому не упала вообще. Вот если бы автоматизированная статистика передавалась, всем было бы похеру. Но так как это чисто ручная тема, все не хотят это делать, и поэтому просто через... месяц в ленте реклама удаляется, чтобы не нарушать закон. Опять же, чтобы не нарушать закон, да, вот все про закон. Как бы, если вы продаете рекламу, обычно рекламу покупает бизнес, обычно это какой-то крупный бизнес, то имейте в виду, что как бы анальный крючок, вот он, вот в этой руке, вот тут примерно вы висите, и вы не можете не зарегистрироваться как бы в Роскомнадзоре, как автор с каналом больше 10 тысяч подписчиков не добавить этого бота, и все это вы не можете сделать, если вы подаете рекламу. Как один неисправный аккумулятор парализовал все госсервисы Южной Кореи. Бля, эта история вообще просто... Я фоново эти новости видел, типа, ну, и... ну, потому что я сегодня в офисе был, и я такой, чего там происходит? Но что произошло? Читаю, как есть, да? В конце сентября 2025 года Южная Корея, считающаяся одной из самых технологически развитых стран мира, столкнулась с невероятной ситуацией. Пожар в дата-центре Национальной службы информационных ресурсов в городе Тэджон не просто остановил работу серверов, он на неделю парализовал работу правительства и ключевых сервисов для миллионов людей. Помнишь, у нас была новость, где сервера стояли в подвале? Их затопило. Вот это ровно то же самое. Типа, бля, вот...
Здесь не то, что сервера в подвале, здесь сервера, которые отвечали за бэкап, находились в этом же здании.
Вот, типа, я с этого хотел начать. То есть, если ты прорабатываешь хранение данных, вот это насколько надо быть тупым, блядь. Если ты прорабатываешь хранение данных государственного масштаба, ну, типа, ну, очень важных данных, понимаешь, ну, типа, очень-очень важных данных. Я не могу даже описать, насколько важно. Ну, типа, это данные, от которых зависит, там, не знаю, жизнь людей, геополитические какие-нибудь отношения, это могут быть какие-то данные, которые являются рычагами давления на определенные там государства или каких-то людей, может быть что угодно. Ну, типа, это очень ценные и важные данные. И у тебя даже мысли в голове не появляются, что, может быть, вынести их в другой дата-центр. Типа, бля, я вот когда эту новость видел, я думаю, ну, как это вообще возможно? Вот специально в такую хуйню не поверишь. Не верится в то, что это, в общем, ну, нечаянно произошло, да? Ну, потому что, представляешь себе, госаппарат — это разные органы, инстанции и люди, какие-то люди, которые работают в этом госаппарате, и ни у кого не возникло ни малейшей идеи, что, типа, сидят такие, знаешь, Йон Хон Чан и Сан Хуй Бой. Вот они сидят такие... И один ему такой говорит: слушай, может быть, стоит вынести данные бэкапы в другой дата-центр? И тот такой: не, хуйня какая-то. Вот типа, я в это не верю. Но такого, я думаю, что где-нибудь по-любому кто-нибудь должен был об этом сказать. А если это не сделали, то я бы искал... Это диверсия. Я бы искал вот где-то диверсант.
Ну, либо в новостях некорректно перенесли содержание.
Инцидент, который привел к общенациональному сбою, начался с, казалось бы, рутинной процедуры. 26 сентября на объекте НИРС проводились плановые работы по повышению безопасности. Вот уж обезопасили. На этот раз персонал должен был переместить литий-ионные батареи из серверной комнаты на пятом этаже в подвал. Целью было отделить потенциально опасные источники энергии от критической IT-инфраструктуры. Огонь же обычно снизу вверх поднимается, типа.
В принципе, аккумуляторы хранить в подвале тоже так себе идея, но...
Смотри, аккумулятор литий-ионный — это достаточно воспламеняемая хрень. Ну,
Самовоспламеняемая.
Она взрывается, типа, ну, и воспламеняется в момент взрыва. Высвобождается большое количество энергии, которое начинает как бы поджигать все вокруг, грубо говоря. В подвал? Давайте заложим самовоспламеняющуюся мину в основу здания, где хранятся суперважные секретные...
Ты знаешь, как в играх на базах супостата стоят красные бочки, вот специально в тех местах, чтобы ты в них выстрелил, а там все разлетелось.
Да-да-да. Однако ирония заключалась в том, что именно эта мера предосторожности стала спусковым крючком катастрофы. По предварительным данным, при отсоединении одной из батарей, произведенных компанией LG и установленных еще в 2012-2013 годах, произошел скачок напряжения. Это вызвало явление, известное как тепловой разгон, неконтролируемый саморазогрев, приведший к взрыву и интенсивному пожару. Огненная стихия бушевала почти 22 часа, а температура внутри помещения превышала 160 градусов Цельсия, что сделало тушение чрезвычайно сложным. Последствия пожара были мгновенными и масштабными. Чтобы предотвратить большой ущерб, правительство было вынуждено в превентивном порядке отключить 647 онлайн-систем. Из них 96 были уничтожены огнем физически, а остальные оказались недоступны. Вся жизнь страны перешла в офлайн-режим. Бля, вот типа, насколько надо быть тупым, чтобы, ну, не подумать даже о том, что нужно децентрализовать данные и желательно бэкапы. Ну, типа, ладно, пожар, это типа курьез, как поток в подвале, вот типа, это ровно из этого. Самое, что более было бы реалистичное в этой новости, это то, что их просто взломали.
Ну, диверсия, может, какая-то.
Диверсия. Их взломали и зашифровали данные. И у тебя все лежит в одном дата-центре. Это, ну, это насколько надо быть идиотом. Перестали функционировать мобильные удостоверения личности, что создало хаос в аэропортах и банках. Была парализована работа почтовой службы, нарушена система логистики и отслеживания экстренных вызовов. Внутренняя правительственная сеть Анара, используемая для документооборота, легла. Мне вот интересно, не было ли там, типа, знаешь, вот эта частая история, когда происходит какая-то хуйня, а потом ты узнаешь, что эти люди, которые там работали, они, типа, ну, по какой-то квоте были наняты, давай так скажем, типа. Нам обязательно нужно нанять латинос, нам обязательно нужно нанять транс какого-нибудь там киборга. Вот, вот эта штука. Может быть, это есть? Давай посмотрим.
Ну, то есть ты про диверсию?
Нет, я не про диверсию, я про то, что в западных компаниях любят во имя diversity, во имя разнообразия...
А, низкоквалифицированных специалистов
нанимать. Да, типа, нанимайте не тех, кто высококвалифицированный, а те, кто соответствует заданным требованиям по повестке.
Так,
может быть, в этом
так
дело.
Вся же эта аннотация заключалась в том, что, нанимая инклюзивные кадры, мы будем повышать продуктивность и так далее. Помнишь, эти были новости?
Это не новости были, это... А, да, да, помню, это были новости, ты прав. Шокирующее оправдание прозвучало из уст неназванного источника, который объяснил произошедшее. G-Drive не мог иметь резервной копии из-за своей большой емкости. При этом, по его словам, остальные 95 уничтоженных систем имели резервные копии в онлайн и офлайн форматах. Из-за своей емкости, типа, она там какая-то очень большая база была или в чем дело? Особенно болезненной оказалась потеря 858 терабайт данных на правительственном облачном сервисе G-Drive. 858 терабайт — это, типа, много? Ну, то есть, да, это много, но сходите-ка вы, например, в Сбер и поинтересуйтесь, а сколько там у них данных хранится.
Ну, смотря каких данных.
Сходите, да какая разница.
Ну, текстовых,
сходите,
текстовых много.
Сходите в, да, в любой техногигант, сходите, спросите, 858 терабайт — это много или мало? Если что, когда я работал в Билайне в 2014 году, я работал там инженером поддержки в базе данных, которая собирала статистику с разных оборудований Билайна. На тот момент, типа, это был 2014 год, и база, которая была, считалась большой, была 36 терабайт. 2014 год. Сейчас 2026. 858 терабайт — это немного. Типа, ну, это... Я бы понял, если бы это было, типа, 8000 петабайт. Я бы сказал, ебать, сколько данных. Ну да, слушай, реально, ну, тяжело сделать резервную копию. А 858 терабайт — это немного. Ну, типа, да, это много, но если это... данные, блядь, критически важные для страны, найди способ резервнуть эти данные хотя бы раз в месяц. Пусть у тебя джоба на кроне раз в месяц висит и выполняется, типа, 29 дней с этим бэкапированием. Да какая разница?
А что значит, типа, база настолько большая, что она не может быть забэкаплена, а там кластеры или еще что-нибудь?
Я знаю, в чем дело. Я знаю, в чем дело. У них просто было куплено 1 петабайт данных в диске. Ну, как у нас, знаешь, в Яндекс.Диске есть там 5 терабайт. Нет, сколько у нас? 2 терабайта. Вот. Аж дальше, ну, как бы надо доплатить. И вот то же самое, типа. Они такие, ну, у нас было оплачено облако на 1 петабайт, и поэтому больше не вместилось.
Какая разница, если все эти бэкапы были в этом же здании?
Ну да, это другое. Но все равно, ну, типа, G-Drive не мог иметь резервную копию за своей большой емкости. Не знаю, что тут еще сказать, если честно. Но это просто какая-то шесть.
Ну, либо да, это
я не могу
вселенский провал, так. Либо нам просто донесли некорректно содержание. Может быть, там не так все плохо.
Я не могу себе представить, что завтра выйдет Герман Оскарович Греф и скажет, извините, Сбербанк закрывается, потому что у нас сгорели все данные. Ну, ты можешь себе это представить? Даже, ладно, не Сбербанк, ну, там, не знаю, Яндекс. Ну, крупная компания, но частная считается. Вот, типа, выйдет какой-нибудь негосударственный деятель и скажет, Яндекс больше не работает, вы не можете больше заказать такси, потому что у нас сгорел дата-центр. Все такие, чего, типа, один дата-центр сгорел, и все, пизда? Ну, то есть, Они распределенные. Там, Вась, есть георезервирование. Это штука, которая позволяет тебе в разных участках страны, нашей очень большой, кстати, страны, если что, держать разные ЦОДы с данными, которые нужны этим пользователям, для того, чтобы они быстрее к ним доступ получали. Понимаешь? Вот это мы делаем в России. Я понимаю, что Южная Корея маленькая страна, но им, возможно, георезервирование не нужно, но бэкопирование-то нужно. Мне интересно, наверное, должно быть какое-то расследование, и дальше должен быть какой-то, ну, типа, вердикт, что произошло. И мне очень интересно понять, что произошло. И как так вышло, что данные страны хранились в одном ЦОДе, который сгорел. Казахстан передумал штрафовать Павла Дурова за купание в Кольсайских озерах. Он им туда котлету принес и говорит: дайте мне вашу дешевую энергию, у меня там есть амбиции в плане ИИ, и вообще как бы еще и блокчейн тоже там мой будет у вас. Поэтому они такие: бля, искупался в озере. Давайте, не будем из этого раздувать что-то. Зато он у нас нефть покупает. Вот я думаю, примерно так был такой вот разговор на брифинге в администрации президента Казахстана. Администрация Кальсайских озер, расположенных на территории одноименного национального парка в Казахстане, не планирует налагать штраф на основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за купание в водоемах, где это запрещено. Инцидент произошел во время недавнего визита Дурова в Казахстан. Основатель Telegram опубликовал в сторис своего канала видео, на котором он выходит из Кальсайских озер под этническую музыку. Купание в этих озерах официально запрещено и регулируется правилами национального парка.
Двойные стандарты какие-то.
Да? Вообще. Нет, ну вот смотрите, типа, вот есть чаша весов, да, есть два стула, как было в интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. На одном стуле покупка энергетики для питания ЦОДов Телеграма, а на другом купание Павла Дурова в водоеме, в котором это запрещено. Типа, ну, конечно, это перевешивает, блядь, это важнее. Это важнее, ну, типа, а как? Это водоем, его нельзя, он запрещено. Видишь, написано, не купаться. Похер, что он там готов у нас нефть и углеводороды покупать, чтобы огромные ЦОДы Телеграма питать. В Телеграме сколько там пользователей? Больше миллиарда человек недавно было. Ну, вот. Пусть кто-нибудь другой запитает. Зато у нас водоемы купаться не будут. Вот я думаю, типа, мне кажется, что вот, вот если представить себе ситуацию, что вот такой человек... На, вот, типа, на собрании, на планерке в Казахстане, ну, там, с администрацией, вот такой человек что-то говорит, мне кажется, его бы уволили тут же. Как в том меме, помнишь, типа, где чувак вылетает из окна. Вот это оно. Так что, ну, искупался, зато чистенький будет. Даже хрен с ним с энергетикой, типа, да? Павел Дуров, а сейчас, ну, у них, видимо, с Казахстаном как бы мэтч, и там он и запускает какие-то стажировки Телеграма для местных университетов, что-то такое видел. И Нурлан Сабуров спрашивает у Павла Дурова, а ел ли он бич-бармак, простите, если я неправильно сказал, там, поправьте в комментариях, или не ел, а он сидел в жюри, который оценивал идеи или стартапы студентов. Типа, у них прям, ну, хорошее отношение.
Ждем Дурова в ЧБД, да?
Ну, это, кстати, я бы посмотрел такой выпуск. На этом все. Большое спасибо, что смотрели. В ближайшем будущем выйдут новые интервью, интересные интервью. Мы готовим для вас... Давайте чуть-чуть спойлерну. Мы готовим для вас видео с представителем власти в России в IT. Вот, давай так скажем. На этом все. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь обязательно на канал, поставьте лайк, колокольчик. Напишите комментарий с 5 слов. Ровно столько нужно Ютубу для того, чтобы засчитать этот комментарий как... ну, для продвижения. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. И на Deploy++ тоже подписывайтесь, это наше сообщество. Там есть лакшери-чатик, очень интересный, если вам интересны те новости, которые вы смотрели. На этом все. Как-то так. Всем хороших, там, что вы кушаете, пьете. Приятного аппетита, в общем, спокойной ночи. Всем пока.